Лист 17. Богатый наследник. Обычная форма юных богатых наследников выглядела во времена Тима так. Короткие серые штаны, курточка в красную и черную полоску, белоснежная шелковая рубашка, галстук в красную шотландскую клетку, такие же носки и коричневые замшевые полуботинки на толстой подметке. Тим стоял в этом костюме перед зеркалом в человеческий рост и причесывался, в первый раз в жизни смочив предварительно волосы одеколоном. На ковре у его ног лежал раскрытый иллюстрированный журнал с фотографиями чемпиона по теннису. Тим старался уложить волосы точно так же, как у чемпиона. Наконец, это ему кое-как удалось. Некоторое время он пристально рассматривал свое лицо в зеркале, потом попробовал приподнять вверх уголки рта, но это даже отдаленно не напоминало улыбку. Тим грустно отвернулся от зеркала и стал бесцельно бродить по своему номеру из комнаты в комнату. Он покачался от нечего делать в кресле качалки, подробно рассмотрел картины, висевшие на стенах. Все это были корабли в открытом море. Потом поднял телефонную трубку цвета слоновой кости, но тут же снова положил ее на рычаг и, наконец, раскрыл кожаный бювар с вычурным тиснением, который барон, уходя, пододвинул на самую середину полированного письменного стола. В бюваре лежала пачка почтовой бумаги. В левом верхнем углу первого листа было напечатано прямыми серыми буквами. «Тим Талер, владелец предприятий барон Трёч и Ко». Справа стояла Генуя. Числа года. В шелковом боковом кармашке бювара лежали почтовые конверты. Тим вынул один из них и прочел внизу под чертой. «Отправитель Тим Талер. Генуя, Италия. Отель Пальмара». Тим сел в кресло у письменного стола, открыл авторучку, лежавшую рядом с бюваром, и решил написать письмо. Когда он взял из стопки листок бумаги и отодвинул бювар, он заметил, что в полированной поверхности стола, словно в зеркале, отразилась надпись, напечатанная вверху листка. А если прочитать ее вот так, наоборот? «Релат мит ок и черт нораб и тя ирп дерп цели далв». При этом ему бросилось в глаза слово «черт». «Похоже, там написано «черт», — подумал Тим. Но это уж известное дело, прибавил он мысленно, когда черта помянут, он везде и мерещится. Он положил листок поровне и начал писать письмо. «Дорогой господин Рикерт, я добрался до Генуи не совсем благополучно. Барон умер, и теперь я его наследник, но я этого вообще-то совсем не хотел, скорее уж наоборот. К сожалению, сейчас я ничего не могу вам объяснить, может быть, когда-нибудь после». Пожалуйста, постарайтесь установить связь со стюардом. Его зовут Кришемир, и у него аппендицит. Кришемир вам может все рассказать, а я, к сожалению, ничего. Поговорите еще, пожалуйста, с рулевым дельфина. Его зовут Джонни, и он родом из Гамбурга. Он знает все. Теперь я самый богатый человек на свете, и так называемый новый барон мой опекун. Хорошего тут ничего нет. Но, может быть, это мне поможет. Я стараюсь, чтобы барон не заметил, что я ничего этого не хочу. Вы, ваша мама и Стюарт, и Джонни были ко мне очень добры. Может быть, вы найдете какой-нибудь выход для меня. Но, наверное, я должен выпутываться сам. И это, наверное, очень хорошо, что у меня есть план и цель, потому что это помогает мне забывать, что я теперь уже не настоящий человек. Передайте, пожалуйста, привет вашей маме и большое вам спасибо от вашего грустного Тима Талера. Только, пожалуйста, не пишите мне. Может быть, потом я пришлю вам какой-нибудь тайный адрес. Тим. Он еще раз прочел письмо сначала до конца, потом сложил листок вчетверо и запечатал его в конверт. Но как раз в тот момент, когда он хотел написать адрес, за дверью послышались шаги. Тим поспешно сунул письмо во внутренний карман своей куртки. В ту же секунду раздался стук в дверь, и снова, прежде чем Тим успел ответить «Войдите», в его номер вошел барон. Он увидел рядом с раскрытым бюваром незавинченную ручку и спросил: «Что, пишете личные письма, господин Талер? С этим вам надо быть поосторожнее. Впрочем, в вашем распоряжении имеется секретарь». Тим закрыл бювар, завинтил ручку и сказал: «Если мне понадобится секретарь, я его позову». «Неплохо прорычал юный лев», — рассмеялся барон. «Мне кажется, что, надев новый костюм, вы мгновенно усвоили новые манеры. Это весьма и весьма похвально». Снова раздался стук в дверь. Трёч недовольно крикнул: «Что вам угодно?» «Вещи господина Талера», — ответил кто-то за дверью. «Войдите», — буркнул Трёч. Слуга в длинном зеленом фартуке с поклоном внес рюкзак Тима, положил его на подставку для чемоданов и остался стоять у двери. Тим подошел к нему, протянул руку и сказал: «Большое спасибо». Слуга с удивлением и даже как будто с неудовольствием неловко пожал протянутую ему руку. «Нон каписка», — пробормотал он. «Не понимаю». «Он не понимает», — рассмеялся барон. «А вот это он наверняка поймет». С этими словами Трёч вытащил из кармана пачку бумажных лир и одну из бумажек протянул слуге. Слуга, просияв, воскликнул: «Спасибо, большое спасибо! Огромное спасибо, сеньор барон!» И, низко кланяясь, попятился к двери. Трёч запер за ним дверь и сказал: «В прежние времена холоп, прежде чем переступить порог господских покоев, снимал обувь, а, войдя, падал на колени и целовал своему господину носок сапога. Увы, эти благословенные времена прошли безвозвратно». Тим не обращал внимания на слова барона. Его вдруг поразила мысль, что в рюкзаке лежит его фуражка, а под подкладкой фуражки — контракт с Трёчем. Как бы невзначай он подошел к рюкзаку, развязал его и тут же увидел фуражку. Она лежала сверху. Взяв ее в руки, он услышал, как под подкладкой зашуршала бумага. Тим вздохнул с облегчением. Продолжая слушать разглагольствование барона, он старался незаметно вытащить контракт из-под подкладки и переложить его во внутренний карман куртки. «В таком отеле, как этот, — продолжал свою речь барон, — вполне достаточно пожимать руки троим: главному портье, чтобы всегда говорил в случае надобности, что вы только что вышли, директору, чтобы не разглашал ваших тайн, и шеф-повару, чтобы вкусно кормил нужных вам людей». «Я приму это к сведению», — заметил Тим. Про себя он подумал: «Когда я снова смогу смеяться, я с радостью пожму руку всем слугам и горничным». Зазвонил телефон. Тим снял трубку и сказал: «Слушаю, это Тим Талер». «Ваш автомобиль подан, сеньор», — раздался голос в трубке. «Большое спасибо», — ответил Тим и нажал на рычаг. Барон, пристально наблюдавший за Тимом, заметил: «Никогда не называйте своего полного имени, мой милый. Вполне достаточно сказать «да», причем таким тоном, чтобы дать почувствовать недовольство, ведь вас потревожили. И никогда не говорите «большое спасибо», если вам сообщают, что автомобиль вас ждет. Совершенно достаточно буркнуть «хорошо». Богатство обязывает к определенной невежливости, господин Талер. Очень важно уметь держать людей на расстоянии. «Я приму это к сведению», — снова повторил Тим. И снова подумал: «Ну, погоди, дай только мне вернуть мой смех». Они вместе спустились по лестнице в зал. В таких фешенебельных отелях его обычно называют холлом. И при их появлении некоторые господа поднялись со своих кресел и поклонились. Один из них подошел поближе и произнес: «Разрешите, господин барон?» Даже не взглянув на него, барон ответил: «Мы спешим, позже». Затем они сошли вниз по мраморной лестнице и направились к своему роскошному автомобилю. Шофер распахнул перед ними дверцу, и барон с Тимом опустились на красное кожаное сиденье. Тим не заметил, что впереди и позади их автомобиля едут две другие машины с личной охраной. Не понял он и выкриков газетчиков, которые, бегая по улицам, размахивали своими листками. Барон с улыбкой перевел и выкрики Тиму. Барон с улыбкой перевел их выкрики Тиму. «Барон Трёч умер! 14-летний мальчик – самый богатый человек на Земле. На перекрестке машина остановилась перед светофором. Трюч в это время давал Тиму указания, как надо вести себя на приеме, на который они сейчас едут. Но Тим плохо его слушал, он засмотрелся на маленькую смуглую девочку с черными, как вишни, глазами, которая стояла на тротуаре рядом с продавцом фруктов и, широко раскрыв рот, старалась откусить кусок огромного яблока. Заметив взгляд Тима, она опустила руку с яблоком и улыбнулась мальчику. Тим кивнул ей, снова забыв, как печально кончается всякий раз его попытка улыбнуться. И девочка вдруг увидела, что лицо за стеклом автомобиля исказило ужасная гримаса. Она испугалась, заплакала и спряталась за спину продавца фруктов. Тим закрыл лицо руками и откинулся на спинку сиденья. Барон же, наблюдавший за этой сценой в зеркало, опустил стекло со своей стороны и, смеясь, что-то крикнул девчушке по-итальянски. Девочка с еще мокрым от слез лицом выглянула из-за спины продавца фруктов, робко подошла к машине и протянула свое яблоко барону. Когда Трёч дал ей за это блестящую монету, она, просияв, пискнула «Спасибо, сеньор!» и рассмеялась. В это мгновение машина тронулась, и барон протянул яблоко Тиму, но Тим невольно отдернул руку, и огромное красное яблоко, блестевшее, словно лакированное, покатилось с его колен на пол под ноги шоферу. «Вам надо научиться, господин Талер», — сказал Трёч, — «заменять в будущем свою улыбку чаевыми. В большинстве случаев чаевые производят гораздо более сильные впечатления». «Зачем же ты тогда купил мой смех?» — подумал Тим. Вслух он сказал: «Я приму это к сведению, барон».